Промозглый ноябрьский ветер, казалось, проникал повсюду. Забирался под плотно застегнутое пальто, потом под рубашку, по-хозяйски располагался на груди и вызывал стойкое желание убраться отсюда подальше. Но нельзя, потому что обещание дочери – это святое, нужно терпеть». А она будто и не замечала колючей непогоды, тянула его за собой, крутя по сторонам головой в пушистой шапке. Антон в 10-й раз поёжился и в 20-й раз спросил. «Эллен, ну вон, смотри, какие кролики красивые, белые, может, купим одного?»
«Не хочу кролика, пап, ну как ты не понимаешь, они же глупые!»
И упрямо шла дальше. Продавцы на рынке были под стать погоде. Такие же хмурые, неприветливые, одетые в бушлаты поверх курток и тоже, наверное, хотели, чтобы этот день побыстрее закончился. Дочь тащила Антона через ряды птиц, котят, грызунов и щенков всех пород и расцветок. Иногда она останавливалась напротив прозрачных аквариумов с жуткого вида мохнатыми пауками, о чем-то размышляла и снова продолжала поиски. «Так, юная мисс, я категорически настаиваю, чтобы вы объяснили своему отцу, что конкретно вы ищете». Антон отвел дочь в сторону от снующих мимо покупателей и присел рядом. «Мы ходим тут уже час с лишним, и кто-то из нас обязательно заболеет.
Ты обещал на день рождения купить мне друга», — насупилась девочка.
«Не спорю, но мы говорили о котенке или щенке, а я не хочу щенка или котенка. И чего же хочет моя невыносимая принцесса на свое восьмилетие?»
«Не знаю», — Элина насупилась еще сильнее. «Чего-нибудь необычного, не как у всех».
Антон вспомнил витрину с пауками, около которой она останавливалась совсем недавно, и внутренне содрогнулся. «Давай возьмем кролика. Они красивые, и у твоих подружек таких нет. Будешь в школе хвастаться?
Ну я же говорила, они глупые».
Она искренне недоумевала, что ей приходится повторять взрослому папе такие очевидные вещи. Антон тяжело вздохнул, принимая решение. «Значит так, дорогая моя, еще полчаса, и мы едем домой. Если никого не выберешь, значит, ты останешься без подарка на день рождения.
Это нечестно.
Ну и что? У тебя полчаса». Губы девочки сжались в тонкую полоску, подбородок дернулся, и глаза набухли грядущими слезами. «Даже не пытайся!» Как, наверное, каждый отец, Антон уже не раз проходил такой шантаж. Но в этот раз он не собирался давать слабину. Очень уж было холодно и мерзко на улице. Поэтому мужчина встал, взял дочь за руку и повел дальше по рядам. Они прошли мимо террариумов со змеями, слава богу. Миновали застывших каменными изваяниями хамелеонов.
«Пап, ну они же скучные!»
Дошли до конца и свернули направо на последний рубеж звериной ярмарки. По неписанному закону каждого рынка, там народа было уже ощутимо меньше. Выбор победнее, но и цены дешевле. Буквально через несколько шагов Эля остановилась возле клетки, накрытой плотным покрывалом. Сверху, нагрозившимся вот-вот оторваться куске грязного скотча, был прилеплен тетрадный лист с размашистыми буквами. Несколько секунд девочка внимательно изучала надпись, потом попробовала проговорить ее про себя, шевеля одними губами. Удивленно нахмурилась такому странному названию и старательно произнесла его вслух.
«Музгля...» Она дернула отвлекшегося на что-то отца за рукав и снова повторила необычное слово, но уже уверенней. «Мзгля! Пап, а что такое мзгля?»
«Чего? Нет такого слова. Ты откуда...»
«Слово, может, и нет, а животина есть!» — прервал его простуженный голос, доносившийся из-за прилавка.
Антон растерянно оглянулся по сторонам, никого не увидел и недоверчиво уставился на клетку. «Простите?» Ответом ему стало очень шумное сморкание, кряхтение, и над темно-зеленой торговой столешницей показалось густо заросшее бородое лицо, покрытое сверху черной вязаной шапочкой. Ростом продавец оказался чуть выше девочки. Он еще повозился, очевидно, на что-то встал, отчего немного прибавил в росте. Но все равно едва доходил Антону до груди.
«Дед еще моих выводил, и прадед. В шахтах они ему очень помогали».
«Мзгля», — повторил за дочкой Антон,
— «она самая».
«Никогда не слышал о таком животном. В шахтах, вы сказали?»
Мужчина раскатисто чихнул, вытерев нос засаленным рукавом куртки пуховика, бывшего когда-то белого цвета.
«Ага, в них родимых. Опасность за версту чуют. Обвал там или газа вдруг. Да и с ними лучше, веселее».
Он внезапно осекся, помолчал немного и только через пару секунд добавил:
«Было».
«Зачем же продаете, если с ней веселее?»
«Старый я уже и последний из нашинских. Помру скоро, а она молодая еще, жить да жить, скотиня. Вот и...»
«А по вам так не скажешь. Я бы больше 50 не дал».
«Это у нас вся семья такая», — усмехнулся мужик. «К отцу моему до 100 лет девки клеились. Росту чуть, да в жилах чуть».
«Понятно», — озадаченно ответил Антон. «Так посмотреть-то можно на живность вашу?»
«Отчего же нет? Смотрите. Накрыл я ее, чтоб не простыла ненароком. Погодка, сами видите, какая».
Бородатый продавец дернул покрывало со своей стороны, и Антон увидел небольшое мохнатое животное, дремавшее на застланном травой полу клетки. Размером с котенка оно было похоже на помесь морской свинки и хомяка с длинной вытянутой мордочкой, почти как у лисы. Покрытые светло-коричневой шерстью бока мерно вздымались в такт его глубокому дыханию.
«Необычный, но в целом довольно милый хомяк», — отметил про себя Антон. «Однако что-то еще, какая-то неуловимая странность в облике спящего грызуна настойчиво царапала подсознание». Мужчина несколько раз моргнул, чуть встряхнув головой, и посмотрел на дочку, которая, приподнявшись на цыпочках, изучала необычную зверушку.
«А мзгля — это что? Ну, порода там или имя?» При звуке голоса хомяк-переросток открыл ярко-оранжевые бусинки глаз, посмотрел на него и слегка зевнул, обнажив краешки острых, как иглы, зубов. Затем закопошился, просыпаясь окончательно, и с его боков отделились две пары тонких паучьих ног, покрытых такой же светло-коричневой шерстью. Пока они были прижаты к туловищу, разглядеть их было почти невозможно. А сейчас... Сейчас зверушка вытянула их во все стороны, словно потягиваясь. Опять зевнула, на этот раз уже широко раскрыв зубатую пасть, и издала громкий мурлыкающий звук. После этого представления она уперлась лапами в пол, подняла себя, и снизу показались еще четыре, вполне обычные короткие когтистые лапки. Деловито встав на них, сложила дополнительные конечности и повернулась мордочкой к своему хозяину.
«Это порода ихняя так называется. Не спрашивайте, кто придумал. Прадед, может, и знал. А может, он и придумал. Кто теперь знает? Мда. Ну что тебе? Что ты на меня вылупилась? Чудо в перьях. Сейчас, погоди».
Мужик скрылся с кряхтением под прилавком, чем-то зашуршал и снова появился, сжимая в руке кусок бежевой рассыпчатой халвы.
«Любит она сладкое, с просони засранка. Что поделать? Разбаловал негодяйку».
Он приоткрыл дверцу и протянул мзгле лакомство. Та осторожно взяла его передними лапками, уселась на пятую точку. Чуть не опрокинулась назад, но паучьи ноги молниеносно распрямились, упираясь в пол. Совершенно ошалевший Антон смотрел, как неведомое ему до этого дня существо, развалившись словно в кресле, с удовольствием уминает его любимую арахисовую халву.
«И дед, и мзгля это его, просто паноптикум какой-то».
Из созерцания этой жутковатой милоты выдернула дочка, которая уже с минуту неистово трясла его за рукав.
«Пап, пап, слышишь? Вот его хочу!»
«Это она», — машинально поправил Антон и тут же спохватился.
«Что значит «хочу»? У мамы инфаркт будет, если мы такое домой принесем. Да и ты видела зубы какие? А если она кусается?»
Он уже почти жалел, что они прошли мимо аквариума с пауками.
«Она не кусается, она добрая. Тебе-то откуда знать?»
«Вообще-то», — вмешался продавец, — «девочка права. Добрее их я живности не встречал, особливо к детям. Может, и присмотреть за ней, ежели чего. Получше любой собаки. Я, когда малой был, мне папка ейные шишки с леса таскал, лузгал и орехи горкой складывал, а мы потом их на крылечко вместе трескали. Умный был, зараза. Жаль, шапки деревенские разодрали, суки. Так-то мзгли живучие, но больно уж потрепали его. Не выкарабкался, да».
Мужчина замолчал, уставившись куда-то в пустоту.
«Пап, ну давай купим, ну пожалуйста, ты обещал!»
По правде говоря, Антону этот странный хомяк тоже чем-то понравился. Даже несмотря на страшноватые паучьи ноги. А уж выражение его мордочки с необычными оранжевыми глазками – можно было назвать каким угодно, только не глупым. Он вздохнул, предвкушая дома небольшой скандал.
«А сколько ей уже? Молодая совсем, говорю же, 2 года всего. Живут они, как эти ваши черепахи, под 100 лет. Ого, ага, еще с внуками вашими возиться будет, гадалки не ходи.
А вырастет большая...
Ежели ничего не случится, то такое останется. Может, чутка больше».
«Ну, не знаю», — протянул Антон, не обратив внимания на оговорку, и посмотрел на дочку. «Ты понимаешь, что нас мама убьет?»
«Не убьет. Я ей скажу, что расплакалась, и тебе пришлось купить».
«Ага, скажет она. Ну да. А имя-то есть у вашей мзгли?» — обратился он снова к продавцу.
«А как же не быть? Буся?»
«Бусинка!» —
восторженно воскликнула девочка.
«Можно я так? Думаю, возражать не будет», — хмыкнул мужик.
Мзгля уже доела угощение и, внимательно слушая, переводя мордочку на каждого говорившего.
«Ну что, берете?»
«Берем, по ходу дела», — снова обреченно вздохнул Антон.
«Почем?» $500.
«О, неплохо хотите».
Деньги у Антона были. Несмотря на недавний развал страны и повальную безработицу, он сумел подсуетиться и организовал несколько торговых точек возле метро. Дальше больше. Сейчас бизнес активно шел в гору, и в следующем месяце он собирался открыть еще 3 палатки возле соседней станции. Но сумма все равно была немаленькая. «Даю 300». Продавец прищурился на него и довольно кивнул, как если бы этот торг был ему по душе.
«400 и по рукам.
350 и отдам в долларах.
Договорились.
Только вы это, инструкцию хоть какую-нибудь дайте. Как кормить там, ухаживать и все такое.
Все расскажу, не переживайте, там ничего сложного».
Бородач открыл клетку и осторожно взял зверька поперек туловища. Одной рукой прижал к себе, закрывая вторую дверцу.
«Ну что, скотинка моя, вот и нашли мы тебе новый дом. Ты уж не позорь меня, веди себя хорошо, поняла?»
Зверек внимательно выслушал, затем прижался мордочкой к груди хозяина. Паучьи лапки на спине распрямились и обняли кустистую бороду.
«Да будет тебе расстраиваться, глупая. Люди добрые, я это сразу вижу, ты ж знаешь. Ну как не надо, а помру я, и что с тобой дурехой станет? Куда подашься?»
Лапки сжались сильнее, собрав пышную растительность мужика в охапку. Антону, возможно, показалось, но грубое, словно вырубленное топором, лицо продавца дрогнуло. И где-то в глубине воспаленных простудой глаз что-то блеснуло. А может, они просто слезились. Болезнь, судя по всему, только набирала обороты. Бородач спустился со своего импровизированного насеста, обошел прилавок и встал около девочки, оказавшись выше ее всего на голову.
«Сможешь за Бусей ухаживать?»
«Смогу».
«Точно?
Обещаю».
«Но если что, папа поможет, да?»
Хозяин мзгле обернулся к Антону. «Поможет, конечно», — усмехнулся тот. «Куда денется?»
«Хорошо», — кивнул продавец, возвращаясь к девочке. «Как тебя зовут?»
«Элина».
«Красивое имя, греческое. Познакомься, Буся, это Элина. Теперь она будет ухаживать за тобой, а ты присматривать за нею».
Он с видимым усилием оторвал зверька от своей бороды и протянул в сторону девочки. Антон немного напрягся, готовый в случае чего тут же кинуться на защиту дочери. Но хомяк-переросток только активно водил носом, шумно втягивая воздух.
«Теперь возьми ее и посади на плечо, не бойся!»
Эля аккуратно забрала Бусю и, задержав от восторга дыхание, медленно поднесла зверька к указанному месту. Взгляд также осторожно переступила с ладоней, уперлась паучьими ногами в шею девочки, отчего она не удержалась и хихикнула, перебралась на нее. И, как отметил про себя Антон, ни разу не выпустила когти, несмотря на скользкую поверхность куртки, а все время балансировала и держала равновесие при помощи тех самых страшноватых ног. Едва утвердившись на новом месте, Буся ткнулась носом девочки в ухо, чем вызвала новый смешок, а затем с головой ушла под шапку, зарывшись в длинные темные волосы.
«Она запоминает твой запах, чтобы всегда знать, где ты».
«Зачем?»
«Пещерное прошлое в крови. Мы так находили сородичей в шахте, если кто-то вдруг потерялся».
«Гном!» — стрельнуло вдруг у Антона в мозгу. «Да этот мужик же самый натуральный гном!»
Глава вторая. Всю обратную дорогу домой дочка без устали возилась на заднем сиденье автомобиля с новой живой игрушкой.
Как и говорил странноватый продавец, хотя, конечно, по сравнению со своим зверьком он был более чем нормальным, никаких особенных условий содержания Буся не требовалось. Жить она могла в клетке, но закрывать ее там не стоило, так как мозгли очень активны, любопытны и не любят долго сидеть на одном месте. В плане питания все тоже было очень просто. Есть могла Буся практически все, начиная от кошачьего корма и заканчивая пюре с котлетами. Особенно она любила арахисовую халву, а вот с огурцами лучше быть осторожней. От них ей грозило несварение со всеми, как говорится, вытекающими.
Да и в качестве туалета мужик, ну никак Антон не мог его назвать про себя стариком, посоветовал взять обычный кошачий лоток с опилками.
«Рваные газеты лучше не использовать. Эта дурында ими играться начнет. Разнесет вам санину свою по всему дому».
Чудной персонаж все-таки. И сам бородач, да это его взгля, бывает же. Скандала дома не случилось. Но не потому, что мама спокойно отреагировала на странное животное. Скорее, наоборот. Сначала она начала умиляться, когда дочка поставила на пол в прихожей большого пушистого хомяка. «Вот, бусинка, теперь это твой дом, познакомься с мамой».
Но когда очаровательное создание отрастило вдруг еще 4 длинные изогнутые мохнатые ноги и полезло вертикально по стене, очевидно приступив к изучению нового дома, Марина закатила глаза и тихо сползла в обморок.
«Офигеть, пап, вот это крутотень!»
Завороженно прошептала девочка, наблюдая за деловито семенящей уже по потолку Бусей. Антон только хмыкнул и поспешил в ванную за нашатырем. При помощи детских слез и мужской железобетонной уверенности, что мохнатая зверушка безобидна, маму все-таки уговорили. Благо, их большая квартира состояла из 3 смежных комнат, поэтому первое время мзгля не так часто попадалась маме на глаза. А после того, как Марина увидела, что Буся каждое утро выходит из комнаты, чтобы проводить Элю в школу, чувствительная женская натура дрогнула. Потихоньку маленькое мохнатое чудовище стало частым гостем на кухне. Оно любило сидеть и очень внимательно наблюдать за приготовлением очередного обеда или ужина. Лишь иногда бусинка робко трогала носом штанину, прося поделиться с ней, после чего следовало неизменное. Но основной перелом в их отношениях случился после того, как Марина случайно смахнула со стола вилку, и Буся, ухватив ее маленькими когтистыми лапками, поднялась на своих паучьих ногах, вскарабкалась вверх по стене и положила обратно на стол. Ровно на то самое место, откуда она упала. Это была ее безоговорочная победа. С тех пор ей даже разрешили сидеть на стуле, а количество маленьких угощений увеличилось почти вдвое. Антон поначалу даже попытался ее дрессировать, обучая различным командам. Однако быстро понял, что дело это безнадежное, поскольку мохнатая зараза, безусловно, все понимала, но считала ниже своего достоинства давать лапу или приносить тапочки. А после команды сидеть и вовсе посмотрела на Антона со вполне отчетливым сомнением в его умственных способностях. Молча развернулась и потрусила к себе в клетку. Восстановить мир смогла только очередная порция халвы. Когда Эля возвращалась домой, бусинка неизменно встречала девочку в коридоре, радостно мурлыкая и требуя обязательных обнимашек.
Залезала хозяйке на плечо, выслушивая все, что произошло в школе. Они вместе шли умываться и садились обедать. А вечерами играли в прятки, и Буся носилась по коридорам, дробно постукивая всеми восемью ногами в поисках наилучшего укрытия, пока Эля громко считала из своей комнаты «раз, два, три».
Беда пришла весной, прямо перед майскими праздниками. Глава третья.
Хотя сначала все было даже очень хорошо. На 8 марта Эля получила целый игрушечный дом, куда немедленно была заселена Бусинка. И та вроде даже оказалась довольна этим переездом. Иначе зачем бы она сразу натаскала в миниатюрную гостиную травы из клетки? Жене Антон подарил невероятно дорогие золотые часы, что, естественно, тоже вызвало бурю восторга. А чуть позже, захмелев от выпитого шампанского, поделился с Мариной новостью, что скоро у него состоится встреча с высокими людьми. И тогда, возможно, не точно, но очень вероятно, дорогая моя, он превратится, пусть и из состоятельного, но все же лавочника, в совладельца торгового центра, строительство которого планировали начать в скором времени. И вот тогда-то у них начнется совсем другая жизнь. В начале апреля все покатилось под откос. Долгожданная встреча состоялась, но результат ее был максимально далек от желаемого. В тот день Антон вернулся домой гораздо позже обычного, почти ночью, мрачный, злой и пьяный. Лежа в кровати с Бусинкой под боком, Эля слушала напряженный разговор родителей на кухне, долетавший до нее отдельными фразами. Почему папе больше не нужна чья-то крыша, она не понимала. И даже испугалась на мгновение, что им теперь придется жить на улице. Но он без остановки ругался и произносил очень много плохих слов. Действительно плохих слов, которые она только несколько раз слышала от мальчишек из старших классов. Все, что она смогла понять в итоге... Папу заставляли продавать в палатках нечто очень нехорошее. А виновата была в этом та самая крыша. И пока он торгует грёбаной хмурой смертью, никто с ним не будет иметь дела. Как можно торговать смертью, да еще и хмурой, девочка тоже не поняла. Но ее напугало, что мама начала плакать, и упрашивать папу оставить все как есть. После этого папа уже начал кричать на маму. Тогда девочка крепко зажмурилась, прижала к себе Бусинку и еще долго лежала без сна, думая, как можно помирить родителей. Но утром от ночной бури не осталось и следа. Только чуть припухшие мамины глаза. На следующий день Антон пришел домой, как обычно, но снова пьяный. И сказал маме, что им надо уехать. Он купил для них 2 билета в Питер. Поезд уходит утром, там их встретят его друзья и перевезут в Финляндию, где он уже снял дом на все лето. Как только он уладит кое-какие дела, то сразу приедет к ним». Эля обрадовалась неожиданным каникулам, а мама опять почему-то начала плакать и кричать на папу. Все это было очень странно, и девочка совершенно не понимала, что с этим делать. Поэтому просто сидела на кровати, поджав ноги, и разговаривала с Бусей, стараясь не слышать родителей. Один раз зашел папа, не глядя, сгреб ее вещи из шкафа. И ушел. Ужин прошел в напряженном молчании.
Тишину нарушала только бусинка, беспокойно перебегавшая из комнаты в комнату. Возможно, она чувствовала грядущие перемены, или, может, ей передалась общая нервозность, или... Поезд отходил в 8 утра, так что спать легли довольно рано. Хотя спальня родителей была далеко, девочке казалось, что мама снова начала плакать, а папа что-то бубнил, пытаясь ее успокоить. Девочка проснулась посреди ночи от крика. Элли еще немного полежала, прислушиваясь к звукам в квартире. Чужие мужские голоса чередовались с глухими ударами вперемешку с надрывными мамиными рыданиями. Все еще сонная, она встала с кровати, взяла на руки Бусю, сидевшую возле двери, повернула ручку и вышла из комнаты. То, что девочка увидела... Детские психологи обычно называют тяжелой психической травмой и стараются всячески избавить ребенка от таких воспоминаний. В большой гостиной, совмещенной с кухней, находилось в общей сложности 7 человек. Двое в черных кожаных куртках били ногами Антона, который лежал у обеденного стола в позе зародыша, прижав руки к голове. Еще один в спортивном костюме держал за горло Марину. Прижимая к стене, он держал у ее лица нож. Еще двое стояли чуть в стороне, наблюдая за происходящим. Все они были почти как братья-близнецы. Одинаковые короткие стрижки, почти одного роста, и у всех в глазах блестело... удовольствие от возможности наказать сраного мажора, который забыл, кому он всем обязан. Эля застыла посередине коридора, широко распахнув карие глаза, навстречу той самой психической травме, которая уже перемалывала ее детское сознание.
«Мама?»
Марина увидела дочь, рванулась к ней, но заработала только длинный порез на щеке и удар коленом под дых. Она всхлипнула от боли и мешком осела на пол. Тот, кто ее держал, обернулся, увидел девочку и коротко гавкнул.
«Чё встали? Девку уберите отсюда, заприте пока где-нибудь!»
Один из бойцов двинулся по коридору к застывшему в ужасе ребенку. Глава 4. Он едва успел уловить какое-то движение, как в грудь ему ударился комок злобно шипящей ярости. Через секунду ошарашенный мужчина почувствовал, что в горло под нижнюю челюсть с двух сторон вошли две очень толстые иглы. Еще две вонзились в уши, протыкая насквозь барабанные перепонки. А затем короткие, но очень острые когти начали рвать его лицо. Он завизжал неожиданным фальцетом, когда из-под разодранных век начали стекать белесые ручейки лопнувших глазных яблок. Щеки обвисли алой бахромой. Брызги крови и куски розового мяса разлетелись во все стороны, словно неведомое существо пыталось пробурить его сверху донизу. Бедолага вцепился в мохнатое рычащее тельце, доставляющее ему столько боли в безуспешной попытке отодрать от себя.
«Это что за херня?» –
изумленно выдохнул второй. Он подскочил к товарищу, попытался ухватить заляпанную кровью Бусю. Пульсирующий ненавистью комок мышц извернулся в руках, лязгнул зубатой челюстью, и три пальца левой руки с глухим стуком упали на пол.
«Сука! Сука! Тварь!»
Избивавшие Антона братки оторвались от своих... его занятия.
«Вы чё, ёпт, с кошкой справиться не можете?» Самый первый уже лежал на спине, раскинув руки в стороны и бился в мелких конвульсиях. Всё его лицо представляло собой месиво из рваной кожи с белыми прожилками костей. Второй, прижимающий искалеченную руку к груди, злобно огрызнулся. «Какой, блять, кошкой? Она мне половину ладони откусила!» Буся оторвалась от своей жертвы, свечкой взмыла к потолку, пробежалась по нему, оставляя за собой пунктир из красных следов, и упала на голову тому, кто держал Марину. Снова щелкнули зубы, и по его шее побежала кровавая дорожка от того места, где раньше было ухо. Он закрутился на месте, пытаясь сбить бусинку на пол. Марина подползла к лежавшему неподвижно мужу и, обняв, накрыла его собой. Эля по-прежнему стояла в коридоре, открыв рот в немом крике. Взгляд прыгнула в сторону, повисла на стене и через мгновение уже оказалась на плече черной кожаной куртки. Отхватила приличный кусок кожи с шеи, соскочила и приземлилась возле лежащих родителей. Она раскачивалась из стороны в сторону на своих высоких паучьих ногах и злобно шипела, ощерившись окровавленной пастью. Из пятерых чужаков в строю остались только трое. Двое в куртках и один все еще сжимающий нож. Не сговариваясь, они достали короткие потертые макаровы и навели стволы на крохотную защитницу дома. Она прыгнула вперед, однако первая же пуля отшвырнула легкое тельце обратно. Марина вздрогнула, услышав выстрелы, вжала голову в плечи и поползла в сторону коридора к дочери. Буся с трудом встала, зарычала и прыгнула снова. Гостиная превратилась в настоящее стрельбище на короткой дистанции. Хаотично перемещаясь по гостиной, взгляд наскакивал на братков со всей доступной ей яростной скоростью. Кожаные куртки виснули лохмотьями, под прокушенными ногами собирались небольшие лужи крови. Но шансов у небольшого, пусть и необычного хищника, практически не было. Сразу два попадания разорвали ее тельце почти пополам. Бусинка упала недалеко от Антона, засипела, пуская кровавые пузыри, и все-таки попыталась встать, опираясь на дрожащие изогнутые длинные ноги. Тот, что остался без уха, подошел и с мстительной ухмылкой со всей силы опустил ботинок на истекающего кровью зверька. Раздался хруст маленьких костей, и ярко-оранжевые глаза бусинки потухли, подергиваясь темной поволокой. Бугай обвел взглядом всю картину и раздраженно сплюнул на пол. Марина лежала, вытянувшись вдоль противоположной стены, всего в полуметре от спасительного коридора. Чуть выше виска у нее чернело небольшое пулевое отверстие. Ранка уже затянулась кровью, и та темно-бордовой змеей медленно ползла вниз. Антону повезло чуть больше. Задеты оказались только плечо и нога. Он зашевелился, еле слышно застонал.
«О, черт, валить надо», — сказал обладатель разодранной острыми зубами куртки. «Мусоров на пальбу 100 пудов уже вызвали». Он подошел к хозяину дома и сделал контрольный выстрел в голову.
«Юрию Борисовичу это все не понравится».
«Ясен хер, а какие у нас были варианты?» Оба посмотрели на лежащего изуродованного товарища, который уже затих и не подавал признаков жизни.
«Стасина жалко, сука. Ну как так? Плевое же дело было. Прийти, закошмарить, чего-то делов».
Тот, кто остался без пальцев, поморщился от боли, начал собирать их с пола и кивнул в сторону девочки.
«Валить-то валить, только с мелкой что делать будем? Она свидетель же».
Они переглянулись друг с другом, не решаясь озвучить необходимое решение.
«Я детей не убиваю», — наконец не выдержал один. «И вам не дам. С собой ее заберем, пускай Борисыч решает».
Вариант дурной, но все соглашаются.
«На ноги пакеты наденьте, а то наследим на лестнице, весь пол в крови. Уходить надо по Шурику. И ковер какой-нибудь в комнатах посмотрите. Стасина завернем. Только быстрее, мать вашу!»
Адреналиновый шторм почти закончился, и он уже начинал заметно нервничать. Эля словно очнулась и закричала во всю силу своих маленьких легких. Звонкий детский голос неприятно режет слух. Тот, кто был против убийства, подошел к девочке, отвесил ей увесистую оплеуху, и она села на пол, потеряв сознание. Второй бандит в кожаной куртке принес из дальней комнаты светлый палас с коротким ворсом. Они переложили на него тело товарища и замотали, превратив в большую сигару. Тот, что остался без уха, закинул почти невесомое тело девочки на плечо. Двое других, кряхтя и матерясь в полголоса, взяли на плечи ковер. Спустя несколько минут из подъезда выглянул мужчина с перемотанной спортивной курткой рукой. Убедившись, что вокруг никого нет, он рысцой кинулся в ночной сумрак. Еще через минуту к подъезду подъехал белый минивэн с надписью «Бродяга» на заднем стекле. Кривясь от боли, водитель выскочил из машины, распахнул боковые двери, дождался, пока его подельники со своей ношей погрузятся внутрь, захлопнул их и вернулся обратно за руль. Взвизгнув покрышками, бродяга рванул вперед, едва не сшибая боковые зеркала припаркованных вдоль дома машин. Глава 5. Новость о кровавой бане в квартире соседа-предпринимателя быстро облетела весь дом. Вердикт вынесли практически сразу. Бандитские разборки.
«Потому что честным трудом таких денег не заработаешь».
Два упакованных в черный полиэтилен тела увезли только под утро. На пропавшую девочку составили ориентировку. Криминалисты проработали в квартире почти до обеда, собирая все, что помогло бы выяснить, что же тут произошло. Тельце раздавленного хомячка тоже упаковали в пакет и на выходе отдали дворнику. Не гнить же ему там, в конце концов. Престарелый Семён Игнатьевич не придумал ничего другого, как копнуть на штык лопаты в ближайшем палисаднике и похоронить бедную зверушку под накрапывающийся дождик в опускающихся сумерках следующего дня. Вот и все. Могло бы быть. Но... чудаковатый продавец немного слукавил, описывая судьбу Рыжика, отца Буси. Хотя
Как слукавил? Не мог же он предположить такого исхода событий? Никак не мог. Нет, Рыжика действительно порвали деревенские собаки, и в руки безутешному мальчику попал истерзанный домашний любимец. Но мать только улыбнулась, да и посоветовала прикопать того за домом неглубоко в землю. И ждать. А сама начала паковать вещи, зачем-то готовясь к отъезду. И действительно пришлось вскоре спешно перебираться на новое место. Потому что на следующую ночь Рыжик вернулся. Весь грязный, выросший едва ли не в три раза, исполосованный свежими шрамами, он выбил входную дверь избы и гордо бросил к ногам хозяина оторванную собачью голову. Буквально через несколько минут следом за ним в окнах замаячили неприятности, сопровождаемые нервными лучами фонарей и недовольными криками потревоженных ночной расправой соседей. Найти виновника по кровавым следам им не составило никакого труда.
«Вот ты бездурной!» – проворчал недовольно тогда отец. «Я уж надеялся, тут-то хоть подольше поживем. Тьфу ты, пропасть!»
Так и сейчас, под самое утро, там, где Семен похоронил Бусю, земля вспухла черным пузырем, расходясь в стороны. Оттуда показалась длинная узкая пасть, жадно глотавшая черные влажные комья. Затем вылезла вся морда, неестественно сплюснутая с одной стороны. Вместо правого глаза зиял затянутый кожей провал, зато второй горел темным рубином. Озираясь по сторонам, Буся продолжила поглощать землю, становясь больше и вырастая прямо на глазах. Через несколько минут она все-таки остановилась, шумно втянула носом в воздух, фыркнула и начала выбираться наружу. Сначала появились изогнутые паучьи лапы толщиной почти с карандаш. Они уперлись по сторонам, потащили остальное туловище размером с футбольный мяч. Грязная шерсть местами отсутствовала, уступая проплешинам со свежими рубцами розовой кожи. Мзгля встряхнулась, как собака. Еще раз принюхалась, снова недовольно рыкнула и принялась крутиться на месте. Наконец она уловила еле заметную струнку знакомого запаха. Добежала до подъезда, ненадолго замерла там, где не так давно стоял белый минивэн. Девочка, хозяйка, она боялась. Взгляд чувствовала это. А еще ее окружали те, кто приходил в их дом. Те, кто заставил Мзглю измениться. Длинные мохнатые ноги распрямились, стремительно выбрасывая тело вперед и вверх в объятия сереющего предрассветного неба. Теперь Буся отчетливо видела дорогу, по которой увезли Элину. В уродливой одноглазой голове билась одна только мысль. «Скоро, девочка, я уже иду. Совсем скоро».
Шок, ужас, сенсация, загадочная смерть преступного авторитета. Огромный хомяк с крыльями убил 18 человек и похитил ребенка.
Казнь или завтрак, или казнь на завтрак. Сенсационный материал. Читайте в нашем номере.
Автор Даниил Азаров. Озвучил Валерий Равковский. Голос канала Некрофос и канала Варгард. Это не первая история данного автора, озвученная мною. Прослушать другие истории Даниила Азарова можно по ссылке в закрепленном комментарии. Там же, к слову, есть ссылка и на мой личный канал, где историй в ближайшее время будет выходить тоже немало. Поэтому для тех, кто хочет слышаться чуть чаще, чем это происходит на Некрофосе, милости прошу в гости на канал Варгард. Ну а пока жду твоего мнения в комментариях. Мне кажется, эта история подарила и мне в процессе озвучки, и вам в процессе прослушивания немало впечатлений. Мне кажется, я не прогадал же, выбрав этот рассказ для озвучки, чтобы опубликовать «Между ужастиками». Кажется, он того стоил. Ну что, увидимся в комментариях, подписывайся на канал Некрофос, на канал Варгард. Если есть хорошее настроение и время, ставь лайк, пиши комментарий. Если же есть лишние центы в кошельке, добро пожаловать в донаты, ссылка также в закрепленном комментарии. А, черт, опять забалтываюсь. Пора, наверное, сделать стрим, а то после истории болтаю с вами без умолку. Наверное, скоро сделаем. Все, прощаюсь. Всем спасибо, привет от моей кошки. Совсем скоро снова услышимся.